«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Игорю Липсису, профессору высшей школы экономики, одному из основателей высшей школы экономики, автору учебника по экономике, который изъяли из федерального перечня учебников, и это стало поводом для дискуссии о том, как вообще должен выглядеть современный учебник по экономике. Как это формулировало большинство коллег, по крайней мере, в заголовках, учебник изъяли за недостаток патриотизма в нем. Ну, и к более конкретным формулировкам, которые в экспертизе этого учебника приводились, мы, конечно, еще тоже вернемся. Сейчас я приветствую Игоря Владимировича. Игорь Владимирович, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Доброе утро. Самый первый вопрос. Насколько, в принципе, по-вашему, справедливы... ну, или уместны те заголовки, которые мы тут все журналисты написали, что учебник изъяли из перечня за недостаток патриотизма. Вы вот тоже так к этому отнеслись?
Я должен как бы разделить две вещи, понимаете? Да. То, что есть внешние замечания, и то, что, наверное, было основной причиной. Дело ведь в том, что мой учебник – это не исключение какое-то. Вот изъяли один учебник, и поэтому... такая история. Дело в том, что в прошлом году произошла довольно такая странная и мутная история. Исключили из перечня учебников более 300 учебников, которые были подготовлены, которые прошли все экспертизы Академии наук, Академии образования, общественной экспертизы.
По разным предметам.
По разным предметам. Угу. И там обвинения в непатриотизме были предъявлены не только что моему учебнику по экономике, но учебникам по географии и биологии. Даже такое. Поэтому я думаю, что здесь еще не о том, что да, формально в заключении написано много всяких слов о том, что не воспитывает любовь к родине. Но я думаю, что это было использовано экспертами, ну, знаете, как самый действенный инструмент решения задачи удаления учебника из перечня. Они просто схватились за тот, ну, как бы, кнут, за тот... нож, ну,
механизм,
который можно
понятный.
Было удобнее зарезать, да.
А зачем тогда, в принципе, могла быть поставлена задача сократить перечень учебников, если говорить, там 300 исключили?
Ну, есть разные гипотезы. Значит, я ведь экономист, я всегда рассматриваю любые события с точки зрения того, как это будет потом сказываться на рынке. А рынок образовательной литературы, рынок большой, на нем идет жесткая конкурентная борьба. И после того, как проведена была дополнительная экспертиза, вот эти 300 учебников были выкинуты, в составе учебников заметно выросла доля издательства просвещения. А очень многие учебники других издательств были удалены, и, соответственно, эти учебники теперь сдавать, ну, так сказать, можно, но их никто не будет покупать, потому что нельзя школам пользоваться учебниками, не включенными в федеральный перечень. И, соответственно, в общем, для многих издательств это уже вопрос жизни и смерти. Но зато вот кое-кто, кто оставлен был при издательстве просвещения, им, конечно, теперь будет легче зарабатывать деньги. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, есть какие-то экономические аспекты, а идеология была использована, ну, просто как предлог.
Ну, тогда позвольте такой вопрос. Как издание «Коммерсант», с подачи которого мы, в принципе, заговорили про историю с вашим учебником, как оно узнало об этой ситуации? Вы туда обратились, рассказали?
Вот это как раз очень интересная тема.
Да.
Дело в том, что я никуда не обращался, я никуда не писал. Хотя вот после того, как выкинули 300 учебников, авторы учебников написали письмо президенту Путину с просьбой разобраться в ситуации. Результата не было, конечно, никакого. Но история как раз любопытная, это как раз про новые жизни. Я никуда не писал. Я просто об этой ситуации рассказал на своей странице в Фейсбуке.
Понятно.
Вот. И вот с этого момента началась вот волна информационного потока. Да.
Я вопрос, в общем, задаю из таких почти вульгарных, что ли, побуждений. То есть у вас, собственно, материальной заинтересованности в том, чтобы ваш учебник входил в этот перечень и чтобы его школы активно закупали, нет, или это там для вас не самый главный мотив? То есть вы...
Ну, это один из очень побочных мотивов. Основные мои заработки связаны с работой в высшей школе экономики, но, конечно, издание учебников, оно приносит доходы авторам, конечно, это правда. Поэтому, конечно, издательство и автор, они заинтересованы, чтобы учебник издавался.
Ну, то есть вы, вероятно, ваш доход вот за этот учебный, получается, год, возможно, сократится, потому что школы не будут закупать...
Конечно, конечно. У нас по закону об образовании школа, если она использует учебник, который не включен в федеральный перечень, вообще никогда не входил туда, то они могут за это лишиться образовательной лицензии. Если учебник был в перечне, но, так сказать, он... исключен, то они могут старыми учебниками, которые они когда-то купили, такими, еще несколько лет пользоваться. Но новые уже учебники они покупать не могут. Поэтому, соответственно, для школ отсутствие учебников в перечне означает, что они могут его покупать только как пособие и только за свои деньги. А государственное финансирование на покупку учебников тратить на учебники, не входящие в перечень, нельзя.
Коротко тогда могли бы уточнить. В качестве пособия могут выступать любые материалы, которые школа сочтет необходимыми? Или тоже есть какие-то критерии?
Там есть другой критерий. Они... ввели такое понятие, оно редко употребляется, но профессионалы его знают. Можно покупать пособие лицензированных издательств.
Понятно.
Дело в том, что у нас кроме перечня учебников, Россия сложная страна, бюрократическая, есть понятие лицензированные издательства. То есть те, которые имеют право издавать учебную литературу. Вот пособие от лицензированного издательства, даже если оно не включено в федеральное пособие, как пособие за счет денег школы, ну вот примерно так покупать можно.
Я слушателям напомню, что мы беседуем с Игорем Липсицем, профессором Высшей школы экономики, автором ряда учебников для разных классов по экономике. Вы тоже, слушатели, можете участвовать в этой беседе. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можете писать туда. Звонки принимаем по номеру 7373 94 8. Если вернуться к той экспертизе, которая подвергся этот ваш учебник для 10-11 классов. Вы сами читали, да, текст экспертизы?
Там действительно... Да, он у меня на экране сейчас, он у меня есть.
И там действительно есть формулировки «вопросы для обсуждения не способствуют любви к родине». Ну, вот конечно, сочетание «любовь конечно. К родине» там есть.
Там очень много забавных, понимаете, их даже иначе как забавные представить трудно. Ну, например, мне высказывают упрек. Присутствуют материалы, способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства, алкогольные, спиртосодержащие продукцию.
А в каком контексте, интересно? Вы там что-то историческое вот наверняка забавное. Пересказываете, да?
Дело в том, что там есть глава, в которой рассказывается о том, как формируются доходы и расходы государственного бюджета Российской Федерации. А в составе доходов есть налоги. В налогах есть такая вещь, которая называется акцизом. Акцизы включены в цену алкогольных напитков.
Да.
В этом там идет ставка такая, соль и вино основы государства, в котором рассказывает, что государство с давних пор устанавливали акцизы на соль и на алкогольные напитки. И в России это тоже существует довольно давно, с 19 века, когда была просто государственная монополия на алкоголь. И до сих пор, в общем, на алкоголь дает довольно хорошее поступление средств в государственный бюджет Российской Федерации.
И только на это обращается внимание. Знаете, что интересно? Такие вставки или подобные фрагменты у вас наверняка и прежде в учебниках встречались. У вас же есть материалы там для 6-7 классов, 9-10, 11.
Конечно,
прежде там это тоже было, и сейчас впервые
и в этом учебнике
на это обратили
это было
внимание.
20 с лишним лет.
И впервые учебник на это обратили это внимание.
Речь идет об учебнике 23-го издания. 23-е, понимаете? То есть это больше 20 лет все существует. Но раньше никому не приходило в голову сделать такие замечания, потому что, конечно, это полный идиотизм. Ну вот теперь есть.
А у вас есть, собственно, объяснение, почему сейчас на это обратили внимание? Потому что, в принципе, у нас так сейчас устроено медиапространство, что все, что так, не сверхцеломудренно, но как-то привлекает к себе внимание и заставляет откликаться на это. В общем, почему сейчас-то обратили внимание?
Ну, думаю, что была поставлена задача удалить учебники из перечня, все сократить тоже. Его сильно. И были просто выбраны какие-то инструменты, какие-то предлоги, под которыми это было сделать легче. Вот и все.
То есть вы все-таки допускаете, что... что это там было? Это была Российская Академия Образования, у них там есть какой-то экспертный совет, по-моему, да, который это все анализирует.
Там все очень странно. Значит, давайте я попытаюсь объяснить.
Да.
Дело в том, что все вот эти 300 учебников, включая мой, которые были удалены из списка, они все прошли эти экспертизы. И Академия наук, и Российская Академия Образования учебники одобрили, рекомендовали включение. Это было начало прошлого года. После этого на прямой линии президент высказал критические замечания по учебнику истории. И тогда Министерство образования объявило, что оно проведет дополнительную экспертизу. дополнительную экспертизу направили в ту же самую Академию образования, которая до сих пор все эти учебники одобрила. И вот тут появились какие-то эксперты, причем ни один из них не является ни ученым, ни преподавателем, ни практиком. Это методисты из Московского департамента образования. И они написали вот это заключение, на основании которого моментально учебники выкинулись с федерального перечня. Я думаю, что когда они получили задачу убрать учебники под любым предлогом, то они цеплялись за любую фразу и писали вот эти слова. То есть... Ну, например, там есть такое, чтобы вы понимали, не формирует гордость за Родину. Что не формирует гордость за Родину? Мы там обсуждаем такую тему, что бывают разные экономические системы, и в частности есть командная система, в которой рынок отсутствует, поэтому ограниченные блага распределяются не по принципу, кто заплатил больше, тому и достался, а по принципу очереди. Кто пришел первым, тот и получил. Как жили мы в Советском Союзе. Ну и, соответственно, приводится пример, что вот в СССР командной экономике распределение благ проходило с помощью очереди. Реэксперт пишет, не формирует гордость за Родину. Ну, вот такая история.
То есть вы все-таки полагаете, что те, кто давал эти заключения и такими формулировками оперировал, что они все-таки не вполне искренние? То есть они выполняли некую задачу?
Конечно, не искренние. Они просто хорошо понимают, куда дует ветер, и чем можно воспользоваться для решения данной задачи, которую им поставили. И они, соответственно, совершенно фарисейски использовали упреки вне патриотизма ради того, чтобы добиться вот этого результата, убрать учебник из перечня. Думаю, что именно так.
Тут у нас у публики, я имею в виду слушателей, острая реакция даже не столько на эту вашу историю с учебником, сколько на тот факт, что я вас назвал одним из основателей Высшей школы экономики. Это действительно так. Да. Не будете с этим спорить.
Это правда.
У нас такая публика часто собирается, хотя разная, но вот здесь подобралась на СМС-портале в Телеграме такая, что критикуют вас просто как представителя Высшей школы экономики. То есть слушатель IJ пишет, Высшая школа экономики – кузница предателей. А не последует ли за исключением учебника увольнение автора из Высшей школы экономики? Высшая школа экономики славится тем... Странная формулировка. Славится тем, что никто из ее преподавателей не служил в армии. Я понимаю, звучит довольно экзотично все это.
И в армии я служил. И на самом деле мы готовим прекрасных людей, которые работают в разных самых местах, включая министра экономики Российской Федерации и министра природных ресурсов Российской Федерации. Так что мы готовим и сотрудников высшего правительства, и сотрудников огромного количества коммерческих организаций. Люди нас любят, и в этом смысле мы совершенно спокойны.
Не, я не хотел вас уязвить, просто... Да.
Уволить из Высшей школы экономики? Думаю, что нет. Уже однажды попытка была меня уволить из Высшей школы экономики, когда как раз представитель либерального крыла, министр экономики Уринсон, требовал от нашего ректора уволить меня за то, что мои взгляды не соответствуют взглядам либерального блока, и я критикую правительство, значит, которое проводит реформы. Ну, пытались меня за это уволить, но Кузьминов не уволил.
Ну, смотрите, есть вопросы по существу. Денис П. спрашивает, а почему тему акцизов нужно объяснять на примере алкоголя?
А там соль и вино. Это просто это самые старые... И самые основные вещи...
То есть вы про соляной бунт рассказали и про нынешнюю ситуацию с алкоголями с акцизами на алкоголь.
Да, ну, потому что если я начну разговаривать про бензин, то будет еще хуже.
Мы тут со слушателями, конечно, должны раскаяться в том, что ваш учебник не читали полностью. Я вот просмотрел вчера и сегодня, но сам я учился по каким-то другим пособиям.
Понятно.
Тоже слушатель спрашивает, а коррупционная составляющая в экономике в учебнике освещается в принципе?
Она, конечно, не главная, это все-таки коррупция, не главный элемент экономики. Она может упоминаться, но вот у нас сейчас вышел новый учебник, там об этом немножко побольше рассказано. Мы сейчас сделали учебник для 9 класса, он называется «Экономическая политика», и он рассказывает о том, как государство может и должно управлять экономикой, чтобы страна богатела, а не беднела, чтобы люди жили лучше, а не хуже. Вот там, конечно, об этом побольше сказано. А в таком базовом курсе экономики о коррупции очень много говорить не приходится. Угу. Это не главная тема для экономики.
Но вот на протяжении более 20 лет, как я понимаю, ваш учебник был, ваши учебники были основными для преподавания экономики в школах, правильно? Ну, или вы все-таки с кем-то состязаетесь учебники в этой области?
Там были другие прекрасные учебники. Я же не единственный автор, который пишет учебники по экономике. Там были учебники Автономова, учебники Любимова. Так что там учебников-то много.
То есть вы не претендуете на то, что ваша программа – это канон? Ну, просто есть какие-то учебники, которые действительно десятилетиями существуют, пересдаются, как учебник истории Орлова для МГУ. Вот все знают, что это такое.
Я скажу, что мой учебник живет больше 20 лет, просто потому что его очень любят учителя и очень хорошо воспринимают дети. Я, в общем, научился писать так, что детям не очень скучно это изучать, и они с интересом по этому учебнику учатся. Я вот за последние дни получил, это очень приятно, массу писем от учителей, которые учили по моему учебнику и рассказывают, как им было хорошо с ним работать. Так что я не могу сказать, что это каноны, что это вершина совершенства, но российские школы и российские учителя, и российские ребята любят этот учебник и присылают мне много благодарственных писем.
Насколько сильно он был переработан за эти 20 лет? Ну, совершенно же разные экономики вокруг, наверное, в сравнении с тем, что было 20 лет назад.
Ну, конечно, учебник же все время меняется. Никогда не бывает, что ты написал учебник, и он потом 20 лет живет неизменно буква к букве. Мы же каждый примерно 3 года или 2 года его корректируем, обновляем информацию и так далее, и так далее. Так что, конечно, учебник все эти 20 лет, он живой, он улучшается, его подстригает, его, так сказать, удобряет, в нем обновляет информацию. Надо сказать, что вообще за последние годы я его довольно так сильно очищал от критики, потому что все время шли замечания, что слишком много критических слов по поводу того, как управляется экономика нашей страны. И, в общем, многие из этих фраз я, к сожалению, вынужден был убрать. И в этом смысле учебник сейчас абсолютно, ну, такой нейтральный. Ну, конечно, он ничего не восхваляет, это правда.
Я скорее имел в виду вопрос, касающийся того, что в экономике появляются... Я не уверен, что в терминологии я сейчас верен, новые субъекты. Ну, то есть, например, прежде, ну, вряд ли вы описывали ситуацию, когда там серьезный вклад в экономику страны вносят компании, которые занимаются производством, ну, чего-то около цифрового. Ну, я имею в виду, то есть наличие в природе Гугла, Амазона, Фейсбука и всего прочего, ну, 20 лет назад вы, очевидно, не учитывали, а сейчас, мне кажется, ну, это такие значимые субъекты вообще экономической жизни на планете. Вот что-то подобное в учебник уже включено или планируете включать? Я понимаю, что сформулировано так очень поверхностно, но, думаю, понятно,
почему. Да, на самом деле, то, что вы рассказываете, это, ну, просто одно из направлений развития сферы услуг. Это одна из отраслей, сферы, подотраслей, сферы услуг. Большое, ну как вам сказать, надо же понимать, что есть вещи, которые надо преподавать в вузах. То есть, когда, скажем, мы преподаем в вузе или мы преподаем в бизнес-школе, то мы обсуждаем изменение структуры экономики, где деньги зарабатываются, а где деньги теряются. Но это же учебник 10-11 класса, он рассказывает базовые вещи про экономику. То есть там это не так драматично, это такой, ну, как бы так, изюминка, которая не меняет пирога, но может появиться, может не появиться. Это не меняет принципиально экономику. Так что в этом смысле обратите внимание, что вот уже если серьезно отвечать на ваш вопрос, то мы все время говорим цифровая экономика, но обратите внимание, что сейчас как бы основная тема, скажем, в экономике США – это возврат производственных предприятий на территорию США. Так. Это возврат предприятий из Китая в Европу. От производственной деятельности мы никогда не уйдем. Мы все равно питаемся не цифрами, мы питаемся продуктами питания. Мы одеваем не цифры, мы одеваем одежду. То есть меняются технологии, но не меняется базовая экономика. И вот эту базовую экономику мы детям и должны объяснить. Как формируются цены, как возникает безработица, что такое инфляция, как формируются доходы, почему с них берут налоги, на что эти налоги идут. Но вот такие вещи мы должны им объяснить, чтобы они не потерялись в этом мире.
Угу. Я слушателям напоминаю, что мы с Игорем Липсицем беседуем, профессором Высшей школы экономики. В тех текстах, которые вот по мотивам истории с вашим учебником публиковались, там говорилось в том числе, что от вас как будто просили чуть ли не прогноз какой-то включить, о том, что нас всех ждет некий прорыв. Вот могли бы подробнее рассказать, как это было сформулировано, о каком прорыве идет речь?
Издательство, получив все эти замечания и сообщения о том, что учебник удалили с федерального перечня, стало, в свою очередь, думать, чтобы добавить такое, чтобы все-таки его в перечень вернули. Вот они тогда и написали. Ну, может быть, вы, Игорь Владимирович, напишите что-нибудь такое про импортозамещение, про будущий рост экономики, который сулил президент Путин. Может быть, тогда нас вернут в перечень. Вот примерно такое. Ну, вот такое пожелание было, чтобы учебник... Этого я делать не буду.
А это вы делать не будете, потому что вам кажется, что это такой не вполне академичный подход, или потому что прорыва не ждете?
Я не жду прорыва, потому что я все-таки очень такой, ну как вам сказать, я не теоретик, я ученый, экономист, прикладник, всю жизнь занимаюсь прикладными вещами, довольно хорошо знаю реальную экономику нашей страны, и как все российские профессиональные экономисты, очень скептически отношусь к идеям импортозамещения и безумного роста на этом основании. Это не произойдет, этого не будет, к сожалению, это пустые слова.
Вы часто в последнее время, годы, наверное, общаетесь с читателями ваших учебников, я имею в виду с подростками?
Ну, не очень часто, я все-таки преподаватель университетский. Вопрос связан с тем, что... в школу, когда школы меня просят выступить, я с удовольствием приезжаю и выступаю, да.
У вас нет ощущения, что какая-то уж совсем, я понимаю, есть возрастная дистанция и многое прочее вас, конечно, отличает от учащихся школы, но у вас нет проблемы коммуникации, что это вот действительно какие-то совсем другие люди в сравнении... Ну, с вами, с вашими ровесниками.
Ну, видите ли, дело в том, что я все время нахожусь в очень таком плотном информационном потоке, поэтому я знаю, что эти ребята собой представляют, о чем они думают. Я ведь еще и преподаю маркетинг, и поэтому, как маркетолог, я очень внимательно слежу за тем, что такое поколение, как они меняются, какие вещи. Мы за этим следим и пытаемся понять, мы это изучаем, в том числе Высшая школа экономики. Постоянно ведет мониторинг того, как развивается поколение, что у них, какие интересы, как они себя ведут. Мы за этим следим. А как мы иначе можем преподавать и писать учебники?
Конечно, мы за этим. Слушатель 42-й как бы подключается к моему вопросу про цифровую экономику. Он так пишет: глобализация, мировое разделение труда, транснациональные корпорации, они поглотят государство. Ну, в том смысле, что... проще, наверное, с его точки зрения, рассуждать не об экономике государства, а об экономике такой всепланетарной, в которую, как я раньше пытался тоже сформулировать, включены все эти цифровые корпорации, которые в значительной степени этой экономикой управляют.
Ну, есть очень разные, есть вопрос серьезный, очень глубокий, есть очень разные точки зрения, но, как всегда, в экономике есть разные тренды. Один тренд, да, существует такой, что возникают гигантские корпорации, которые как бы существуют поверх государства и диктуют волю правительствам разных стран. Но в последние лет 10 мы наблюдаем, наоборот, усиление роли государства, и оно как бы прижимает бизнес, и это не относится не только к Российской Федерации. То же самое происходит в США, то же самое происходит в Великобритании, в других странах Европы. То есть, кто победит, транснациональные корпорации или бюрократы государственные, сегодня я бы предсказывать не решился. Потому что сейчас государство очень активно вторгается, устанавливает безумные правила. Посмотрите, как сегодня, например, государственные чиновники, ну, выкрутили руки всем банкирам в мире и создали правила работы для банков во всем мире, которые убивают банковский бизнес, отталкивают клиентуру. То есть, ну, как бы ситуация здесь неоднозначная.
Да, но поверх этого создаются криптовалюты, которые позволяют проводить уже операции, вообще не оглядываясь на ту банковскую систему, которая прежде существовала, и как-то это тоже где-то работает, где-то не работает.
Ну, еще раз, да. В денежном мире всегда существовала масса разных инструментов. Да? Пока про судьбу криптовалют, это модная игрушка, про которую люди все говорят, здесь много чего интересного. Но обратите внимание, что уже пошел разговор о криптовалютах, которые будут эмитироваться национальными правительствами. В частности, и президент Путин сказал, что мы будем делать крипторубль. Так что тут как это произойдет и кто это будет контролировать, и не окажется через некоторое время, что крипторубль у вас имитируется Банком России, это тоже трудный вопрос. Так что я бы не так считал, что вот мы уже нашли какие-то инструменты, которые полностью выкинут государство из экономики. Это еще неоднозначно.
Игорь Владимирович, у нас около минуты до новостей остается. После новостей мы с вами разговор продолжим. Сейчас коротко могли бы ответить на вопрос слушателя 212-го. Он спрашивает, а почему именно школьный учебник? Ведь уже в детском саду малыши в курсе инфляции, коррупции, маркетинга. Не поздно ли? Ну, грубо говоря, это вопрос о том, в каком возрасте можно уже потихоньку хоть что-то, хоть какие-то аспекты экономики доносить.
Отличный вопрос. Значит, мои учебники начинают преподавать детям экономику примерно с 5-7 класса. У меня есть такая детская книжка, называется «Удивительные приключения в стране экономика». Почти 30 лет издается. Это 5-7 класс, и мы до 11 класса детей ведем. В этом году мы сделали пособие по финансовой грамотности. Там начинается все с 1 класса.
Ого. Что ж, как и обещал, после новостей вернемся. Говорим с профессором Высшей школы экономики, автором учебников по экономике для школ Игорем Липсицем.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с Игорем Липсицем, профессором Высшей школы экономики, одним из основателей Высшей школы экономики, автором учебников по экономике. Игорь Владимирович, вы с нами на связи, да?
Да, все нормально.
Да, мы продолжаем. Слушатель 008-й рассуждает так, пишет: проблема в том, что взрослые на собственной шкуре ощутили ваши правила игры в экономике, где сказочно обогащается, кто попало. Вы хотите научить детей побыстрее обогащаться? В общем, какая задача перед вами стоит, когда вы учебники пишете?
Я бы сказал так, что моя задача такая, чтобы дети не потерялись в этом новом мире, чтобы они не пропали и поняли, что происходит вокруг них. Смогут ли они обогатиться все или станут ли они не очень богатыми, это уже от них зависит. Но мы, по крайней мере, им объясняем, что, скажем, если ты хочешь несколько лучше прожить свою жизнь, то, наверное, тебе надо наращивать то, что мы экономисты называем человеческим капиталом. То есть тебе нужно учиться, потому что тогда ты получаешь больше квалификацию, и у тебя улучшаются шансы на то, что ты сможешь устроиться в жизни получше. Это мы объясняем. Мы объясняем, почему, например, в новостях «Говорит Москва» сформируется информация о том, какие курсы доллара и евро. Какое, казалось бы, имеет это отношение к жизни человека, живущего в России, платящего рублями, там и зарплату получающего в рублях. Но он должен понимать, что изменение курса прямо повлияет на его жизнь. Мы пытаемся дать им, ну, как бы, систему координат, в которой живет человек в взрослом обществе. Ни один человек, кем бы он ни был и как бы он ни устраивался в жизни, не может устроиться вне экономической системы. Он все равно с ней работает, он все равно в эти процессы включается. Значит, мы пытаемся дать детям ориентацию в этом пространстве, чтобы они понимали, что происходит вокруг, какие процессы развиваются и как эти процессы на них повлияют, и что им сделать, чтобы эти процессы их не угробили, помогли устроиться лучше в жизни. Вот это то, что мы пытаемся в учебниках объяснить.
Вы в систему координат, скажем, после 2012 года добавили что-то, касающееся санкций, например?
Ну, нет пока, потому что мы об этом еще можем с трудом говорить, потому что у нас еще на самом деле нет окончательного понимания влияния этого на российскую экономику. Еще раз повторяю, учебник – это не текущая политическая картинка, это некие базовые знания. Вы же не можете корректировать учебник по математике для средней школы только потому, что кому-то вручили очередную премию по математике филдсовскую, и он открыл новый элемент в экономике, математике. Вы это не включаете, потому что это учебник для школы. Поэтому учебник для школы, он довольно консервативен, он дает самые базовые понятия. И вот эта текущая патриотическая или какая-то иная тематика, которая возникает, или тематика импортозамещения, или тематика, там, я не знаю, какая-то цифровая, она очень мало может входить, потому что это как бы, ну, как бы пенка на молоке, а мы рассказываем всё-таки про молоко.
Игорь Владимирович, я все-таки именно про санкции спросил, даже сделал отсылку к 2012 году, но период в 5 лет, когда регулярно, с определенной периодичностью те или иные санкционные меры применяются, причем не только же к России, к прочим странам, в том числе и до 2012 года это применялось и как-то работало, то, что в принципе такой инструмент влияния экономический, политический существует, вот, конечно, это возможно и нужно ли сейчас объяснять? Мы,
знаете, ведь вопрос в том, а что за этими санкциями стоит. Мы в учебнике рассказываем ребятам о более глубокой вещи, о том, что есть международная торговля. А в международной торговле идет война стран между собой. И в этой войне используются разные инструменты. И понять, например, санкции, которые против нас применяются, это санкции политические, или это один из элементов внешнеторговых санкций, которые нас пытаются, например, выкинуть с европейского рынка газа, это же отдельная тема. Мы говорим о том, что существует мировой рынок, и на нем страны воюют друг с другом за долю на рынке. Разве Россия только наказывает санкциями? Точно так сейчас пытаются выкинуть китайские компании, если вы знаете.
Так я поэтому этот пример и провожу, что да, санкции, конечно, это как инструмент работы.
Для нас, экономистов, это просто мелкие иллюстрации, новые иллюстрации более глубокого, давно известного нам механизма конкуренции на международных рынках. Вот о том, что такое конкуренция, что страны борются друг с другом и пытаются друг с другом договориться или друг друга выкинуть из своих рынков, об этом в учебнике рассказывается.
Если все равно пытаться задавать вам вопросы про актуальную повестку, да, что такое пенсионная система в учебнике описано, я не спрашиваю, есть ли там про реформу существующую.
Конечно, потому что там есть глава, посвященная социальным механизмам, Там есть глава, которая рассказывает, как формируются доходы, что такое отчисление социальное, что такое пенсия. Мы все это ребятам рассказываем. А вот в пособиях по финансовой грамотности, так это вообще там разжевывается до предельной простоты, конечно.
Я слушателей приглашаю тоже к этому разговору. Напоминаю, Игорь Липсиц, наш собеседник. 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир, готовых принимать. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, там мы читаем ваши сообщения. Но сейчас давайте вслух кто-то выступит. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вот статья 19, часть 3. Мужчины и женщины имеют равные права, свободы и обязанности, да и возможности реализации. Как вы объясняете своим ученикам, что господин Путин, который присягал на Конституции, пенсию женщинам делает 60, а мужчинам 65, нарушая Конституцию? Вот это, как это объясняете нашим участникам?
Вы в данном случае, конечно, хотели уязвить Владимира Путина, но если... Это запросто. Если Игорь Владимирович готов комментировать, давайте.
Ну, на самом деле, когда вы делаете такие замечания, то надо же понимать, что существует некая история. И история это состоит в том, что когда вводились все эти возрастные ограничения, то они делались для другого мира, для другой структуры занятости. Угу. И в том числе для периода, давайте уж вспоминать историю, когда у нас на очень большом числе тяжелых профессий работали женщины. И это на самом деле было хорошо, потому что мы учитывали, что женщина труднее работает на тяжелых работах. У нас же женщины работали и на укладке асфальта, и на обходчиками на железной дороге. И, конечно, это было гуманное решение дать женщинам раньше выходить на пенсию. Кроме того, не забывайте, что женщины несут в жизни нашу нагрузку больше, чем мужчины, потому что они еще и рожают детей. Поэтому, когда были введены вот эти возрастные вещи, то это было гуманное решение. Как это сейчас воспринимать, давайте обсуждать. Но тогда это был некий гуманизм, что дать женщине возможность выходить на пенсию раньше. Вот я считаю, что это было так.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Сергей, Подмосковье. Я хотел бы спросить, а может в нашей стране быть такая же ситуация, как вот во времена Гайдара, когда все накопления у населения были изъяты в один миг? Спасибо.
Ну вот вам уже не как автор учебника вопрос задают. Давайте широко, как экономист.
Ну, ведь вопрос состоит в том, что никто формальные сбережения не изымал. Они у нас погибли. Я же тоже вкладчик Сбербанка, 70, сейчас скажу, с какого года, 68-го. Значит, они же у нас не были изъяты формально. Они просто обесценились, потому что была безумная инфляция. И она произошла, в частности, из-за ошибок Гайдара, который не оценил кое-что в экономике, но это отдельная тема. Я думаю, что сегодня такая ситуация малореальна. Другое дело, что сейчас мы будем в лице государства делать какие-то шаги, которые будут вести к сокращению доходов у населения. Эти доходы мы откладываем в сбережения, потому что мы боимся будущего, мы страхуемся. А, конечно, сейчас, когда государство ищет другие источники доходов, оно принимает некоторые решения, которые, наверное, будут вести к постепенному как бы сокращению вот этих свободных доходов населения. Обратите внимание, у нас начали повышаться налоги, начали появляться новые налоги. Мы сейчас опять повышаем акцизы на бензин, у нас опять бензин растет. Так что просто я думаю, что никто за месяц наши сбережения не отнимет, этого уже не будет. Но что они будут сокращаться, да, это возможно.
Игорь Владимирович, ну раз вы включились в этот разговор, вопрос да, тогда, откуда эти опасения, которые заставляют государство на всех направлениях наращивать фискальную нагрузку, неважно, речь идет о бизнесе или вообще о физических лицах, почему есть эти опасения, что впереди что-то кризисное нас всех ждет и
государство запасается? Потому что есть базовые экономические вещи, которые мы детям объясняем. И мы объясняем, что то, какие издержки производства, определяется уровнем технологий. Значит, наша страна живет и кормится исключительно за счет доходов от нефти и газа. Все остальное у нас развито сейчас значительно хуже, мало нас кормит. Между тем, на мировом рынке существуют сланцевые технологии, которые сильно снизили издержки производства нефти и газа. Американская экономика сейчас наращивает масштабы экспорта, борется за европейские и другие мировые рынки и нефти, и газа. И это может означать, что в будущем Россия будет ожидать сокращение, сильное сокращение доходов бюджета от экспорта топливно-энергетических ресурсов. Поэтому, понимая это, государство создает себе запасные источники доходов. Все очень просто и понятно.
Ну, давайте сейчас от таких глобальных вопросов о современности вернемся к там, околоучебным каким-то вопросом. Да, вы получали экономическое образование в Советском Союзе, верно?
Да.
И значительная часть тех, кто сейчас преподает в школах, в вузах, тоже образование, в том числе и экономическое, там получали. Вопрос, это хорошее было образование?
Смотря в зависимости от того, где вы учились и кто вас учил. Я считаю, что я получил прекрасное, блестящее экономическое образование. Я кончал общеэкономический факультет Плехановского института, и там преподавали блестящие профессора, которых я помню до сих пор, и которые, я считаю, были значительно сильнее, чем я.
Но, Игорь Владимирович, вам же приходилось наверняка в процессе обучения, в том числе, издавать какие-нибудь предметы, связанные с основами марксизма, ленинизма, экономики.
Многократно.
Вот. Это многократно. Что, тоже полезно было?
Ну, как вам сказать, это тренировка мозгов. Мы, скажем, детей же учим математике в школе не для того, чтобы они были математиками,
да,
а с помощью этого мы развиваем их мозги, ведь это же очевидная история. Но и то же самое, я бы сказал, когда ты конспектируешь труды Ленина, то ты не становишься яростным ленинцем, но ты научаешься вычитывать этот текст, понимать этот текст, структурировать этот текст, писать по нему конспект. Это, в общем, некий тренинг для мозгов. Когда ты читаешь труды Маркса, то он же опирался на труды Адама Смита, а Адам Смит является родоначальником и современной экономической западной теории. Так что в этом смысле никаких таких страшных извращений в мозгах и нарушений в мозгах, травмирования мозгов не происходило, поверьте.
Но это отнимало время, вероятно, учебное.
Ну, что делать? Что делать? Но я ведь долго работал экономистом в Советском Союзе. До, считайте, 92-го года у нас была советская экономика. Институт я кончил в 71-м году. Так что больше 20 лет я вполне работал в плановой экономике, пытался что-то сделать там приличное, чтобы жила страна лучше. Только из этого ничего не вышло. Это обидно.
Все-таки еще вопрос по этой теме. А у вас не было дефицита какого-то материала, который, очевидно, использовали ваши коллеги за рубежом, но у вас к нему просто не было доступа? Вот было ли это проблемой?
Абсолютно точно. Мы ничего этого читать не могли. Ну вот давайте расскажу просто маленькую историю. Мне где-то в 64-м году отец, мой отец тоже был экономистом, кандидатом экономических наук, работником Газплана СССР, принес большой подарок. Это был учебник «Экономикс» знаменитого автора Самуэльсона. Это был учебник, который был переведен на русский язык, издан для, так сказать, нашего внутреннего потребления, но учебник был закрыт. Учебник был для научных библиотек. То есть его купить в магазинах было нельзя, в обычных библиотеках получить было нельзя. Это была закрытая литература, но отец мне его добыл и принес, чтобы я мог его почитать в 64-м году, можете себе представить. Поэтому мы не имели возможности читать западные учебники, мы не могли читать западные научные монографии, нам не давали читать научные журналы, они практически не поступали в страну. Мы жили в неком вакууме, и вот когда 90-е годы открылись, то чтобы преподавать в высшей школе экономики, нам пришлось самим поехать в Европу, сесть в библиотеках и начать готовить курсы совсем новые, чтобы они были нормальные, адекватные тому, что преподают в мире.
Вот, об этом был бы мой следующий вопрос. Где вы добирали потом? То есть вы поехали и, ну там, не добывая степени, я просто...
высшую школу, сейчас да. отвечу. Когда мы создавали высшую школу экономики, то Европейский Союз нам помог. Он дал нам специальный грант, который нам позволял отправлять наших преподавателей на стажировку в Европу, в Роттердамский университет. Давал нам возможность купить учебники, которых у нас не было, получить компьютеры. Мы все это очень сильно использовали. И все первое поколение преподавателей высшей школы экономики прошло стажировку и сидел в библиотеках, привозило учебники, готовило курсы из Роттердамского университета, за что мы ему по сей день чрезвычайно благодарны.
Что ж, давайте тогда вернемся к вопросам слушателей. Тот, кто называет себя... 321-й, давайте так его назовем, он просит у вас, убедите, пожалуйста, что плановая экономика хуже рыночной. Ну, я уточню, стоите ли вы на этой позиции, можно ли коротко об этом высказаться?
Да, стою на этой позиции, просто по той причине, что мы использовали инструменты плановой экономики достаточно долго, и они срабатывали более-менее только в кризисных ситуациях, скажем, такого интенсивного создания производства перед войной и немножко при подъеме экономики после разрушения войны. Но это всегда делалось крайне неэффективно, с безумным расточительством людских сил, с безумным расточительством ресурсов. И, в общем, мы создали экономику, которая была плановой, но которая была все время в дефиците, все было в дефиците. все было разбалансировано, и все попытки сбалансировать оказывались неудачными. При том, что в Госплане СССР работали прекрасные, очень квалифицированные, чрезвычайно патриотичные люди, но сбалансировать такую сложную экономику из центра практически не удалось. И она была вся поражена бедой дефицита. От дефицита продуктов питания до дефицита проката, дефицита станков и так далее, и так далее. Но и в итоге мы построили экономику отсталую. Мы все время возили станки из-за рубежа, потому что мы не смогли создать экономику, которая занималась инновацией. К сожалению, так.
Вы вот сейчас как будто подчеркивали, что люди, которые занимались планированием и исполнением экономических планов в СССР, они не виноваты. Виноват дефицит. Но дефицит, конечно...
Виновата идеология, в которой эти люди работали.
Эта идеология не позволяла им эффективно работать.
Да.
А можете привести... пример. Ну, то есть идеология все равно это нечто околодуховное. Я понимаю, что в Советском Союзе это было частью управления.
Это то, какими вещами ты пользоваться можешь, а какими вещами пользоваться ты не можешь. Ну, скажем, идеология говорит, что в экономике роль денег должна быть максимально ограничена, потому что это экономика непосредственно общественного производства. И деньги здесь особой роли не играют. Рыночные цены формировать пропорции в экономике не могут, пропорции должны формироваться государством. Это идеология. Поэтому в этой идеологии госплановцы работали. Они были прекрасные специалисты, поверьте мне. Они знали российскую экономику от А до Я. Они знали все предприятия, все проблемы всех предприятий российской экономики. Они понимали, откуда приходит сырье, кому нужна продукция. Но свести это так, чтобы это, в общем, нормально работало, было практически невозможно. Это технически даже было невозможно.
Понятно.
Вот и все, так что это идеология.
Давайте снова к звонкам. 7373948 номер прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот подскажите, в связи с тем, что вот в Ротенберге купили издательство просвещения, у вас и еще 300 учебников выкинули, не кажется ли вам, что вот эта экономика еще хуже, чем советская? Потому что советской бы такую бы не выпустили, и, как говорится... Падать же больно, а, так сказать, на... Ну, вот вы работали в системе,
понятно,
а сейчас вы упали.
Спасибо. Вас пытаются, да, подсечь, поймать. Так, ну...
Нет, ну, во-первых, насколько я знаю, я за этим немножко слежу, семья Ротенбергов уже не является собственником издательства «Просвещение». Они купили его, это была правда, это верное сообщение. Сейчас они продали, насколько я знаю, у «Просвещения» другие владельцы. Так что это немножко устаревшая информация. Но факт остается фактом, что что происходит, что у нас сейчас идет общий процесс, у нас происходит опять монополизация экономики, укрупнение предприятий. Ну вот это же беда, мы возвращаемся на самом деле в структуру советской экономики. Ну что это значит, давайте объясню на крохотном примере. Я всегда преподаю на примерах. Вот смотрите, у нас два дня назад было сообщение о катастрофическом падении прибыли Аэрофлота. За год прибыль Аэрофлота, крупнейшая наша авиакомпания, упала в 10 раз. Почему она упала? В 10 раз. Я не оговорился. Хорошо, в 10 так. раз. Да. Почему это произошло? Потому что для того, чтобы самолет летал, его надо заправлять керосином. Керосин в России подорожал за прошлый год на 35%, при том, что цена нефти поднялась на 9%. Почему это произошло? Потому что Аэрофлот, устами своего генерального директора, говорит, у нас всего три компании, которые продают нам керосин. Это, значит, Роснефть, это Лукойл и, по-моему, еще третья какая-то компания. Это три монополиста, которые договорились, сформировали, видимо, картельный сговор. Это его утверждение, я не могу это проверить. Он утверждает. И мы ничего сделать не можем, у нас произошла монополизация рынка, и мы получаем безумно дорогой керосин, и нам выгоднее самолеты заправлять в Германии, где керосин в два раза дешевле. Потому что в Германии идет конкуренция. А в России монополизация, а там, где монополия, там всегда повышаются цены. Мы как раз в учебнике экономики объясняем, что монополизация ведет к росту цен и является вредной для экономики. Вот так мы учим детей, чтобы они понимали, как устроена мировая и российская экономика.
Да, но тут напрашивается тогда, ну, возникает желание предложить, ну, смотрите, а была бы плановая экономика, тут бы государственный, строго государственный Аэрофлот со строго государственными нефтедобывающими, перерабатывающими компаниями договорился бы, и государство само бы установило цену, по которой бы авиакомпания приобретала бы топливо. Вот вам
и это бы кончилось еще большими бедами. Я же старый, повторяю, российский и советский экономист. Что такое была система? Я как раз специалист по ценообразованию. Я очень долго работал в Государственном комитете СССР по ценам. Но устанавливали мы эти цены. Чем это кончилось? Что все равно все проблемы учесть нельзя, и огромная доля предприятий в Советском Союзе были убыточные. Даже по официальной статистике 13-15% предприятий были планово убыточные. Услышьте это слова, планово убыточные. Мы их дотировали. Это что, нормальная экономика? Как только вы начинаете фиксировать цены, у вас начинается куча проблем. Мы начинаем регулировать, делать попытки регулировать цены на хлеб, тут же начинается проблема, тогда вы установите цену на зерно. Как только ты начинаешь фиксировать цену на зерно, прибегает сельское хозяйство и говорит, а вы тогда нам зафиксируете цену на топливно-энергетические ресурсы для, и минеральные удобрения. Тогда ты бежишь к химической промышленности и говоришь, давайте зафиксируем цены на удобрения. Они говорят, а тогда зафиксируйте нам цены на энергетику и на транспорт. Ну и привет. Кончается все это очень плохо.
От Евгения короткий вопрос. Могли бы сказать о своем отношении к ЕГЭ?
Я скажу очень просто. Я к ЕГЭ отношусь сложно. Значит, дело в том, что на самом ЕГЭ это разумный, в принципе, механизм. И во всем мире он работает. Во всем мире так и существует. То есть, дети сдают единый государственный, единый экзамен. Вопрос слова государственный надо уточнить. И потом поступают в университеты по всему миру по результатам этого. Так что мы просто скопировали мировую практику. Но это иностранная практика, которой в России не было. А всякая иностранная идея, приходящая в Россию, она сначала у нас долго болеет, мутирует. И только спустя много лет становится нормальной. Поэтому ЕГЭ – это просто идея разумная, но она попала на нашу почву, прижилась у нас трудно, выросла немножко уродливой. Но если мы не будем это все рушить, то постепенно, со временем, с умом мы можем это довести до ума. Но мы видим результаты ЕГЭ, понимаете? У нас стали появляться ребята, которые приезжают к нам из регионов, и у них раньше бы шансов особых не было поступить в Московский университет. При ЕГЭ они эти шансы получили. ЕГЭ не идеален, у него куча недостатков. Куча проблем. Надо улучшать этот механизм. Все правильно. Но старые данные, старые способы были не лучше.
Тоже короткий вопрос от 46-го. Книга «Капитал» Маркса устарела?
Конечно. Мы сейчас в мировой науке относимся к Марксу скорее как к политологу. Ну, потому что вот то, что он говорил о конфликтах различных группировок социальных, это, в общем, актуально и это интересно. А вот его экономическая система, она, конечно, устарела и она бессмысленна, и, в общем, к этому никакого интереса и уважения нет. Существуют некие левацкие группировки, которые пытаются даже за рубежом ссылаться на Маркса, но это, в общем, абсолютно маргинальное, от к жизни отношения не имеет. У него была масса грубейших ошибок, и, конечно, он уже является такой, знаете, частью истории экономической мысли, не более того.
Игорь Владимирович, у нас около 2 минут остается. Вероятно, последний вопрос. Вот учитывая, что вы наблюдаете российскую экономику в движении уже несколько десятилетий, сейчас, в 2019 году, можно говорить, что в России сформировалась экономическая система, то есть понятно, как устроена российская экономика, понятны ее субъекты, с этим можно работать, на основании этого можно составлять федеральные, региональные бюджеты, в общем, есть система, с ней можно работать, или это все еще что-то активно эволюционирующее?
Ну, эволюционирующее, но не активно. У нас сложилась система, которую, наверное, правильнее всего назвать смешанная система государственно-монополистического типа. Вот я примерно так бы это сказал. То есть это не очень такая хорошая, эффективная экономическая система. Она сложилась, эта система государственно-монополистическая. Мы для каждой проблемы создаем государственную корпорацию. И, соответственно, государство пытается затыкать все дыры в экономике своими структурами. Мы практически начинаем восстанавливать структуру экономики СССР. Но экономика СССР рухнула. И я не очень поэтому хорошо смотрю на то, что происходит у нас. Это нам не сулит ничего хорошего, к сожалению.
Вопрос не политический, правда, чисто хронологический. Да. Курс на это огосударствление, он когда был взят? Ну, потому что ощущение, что это все-таки не так давно началось. Или, в принципе, к этому ушло изначально?
Это примерно после 2008 года. После 2008 года. Когда начали как бы зажимать частный бизнес, ограничивать его и решать проблемы с помощью госкорпораций. И мы их создаем немерено. Вот видите, только что создали корпорацию для работы с мусором огромную, да? Ну вот, таких вещей много.
Спасибо большое за этот разговор. Пожалуйста. Время наше истекло. С нами был Игорь Липсиц, профессор Высшей школы экономики, автор учебников по экономике. Игорь Владимирович, выходите с нами на связь еще, а лучше приходите в гости. Спасибо большое.